Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем наши программы, ходим в архивы, читаем документы. Как всегда, Екатерина Владимировна Чиркова принесла много-много копий документов из архивов. Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем говорить о жизни советских граждан в городе Ленинграде и, может быть, даже Ленинградской области, какие, смотря документы, попадаются. Документов, как всегда, много. У нас такие здесь стопки документов лежат на столе, распечатанных. И будем говорить сегодня о детях. Но мы и в прошлых программах детей затрагивали, упоминали. Детская жизнь была такая же невеселая, как и у взрослых. Но вот, в частности, была такая мысль у нас, что, может быть, дети просто этого не понимали. Им не с чем было сравнивать. Если взрослые могли осознать глубину своей трагедии чисто бытовой, то нет того, нет сего, и как же так, и где-то несправедливость, то дети, находясь вот в этих очагах, ясельках, да, такое слово «очаги», или каких-то детских садиках, которые тоже вот так
называют. Очаг — это детский сад.
Детский сад.
А ясли — это ясли так и
да,
были.
Да, понятно. Вот будем тоже разбираться в этой терминологии того времени, 30-х годов. Мы продолжаем детскую тему, и вот, как вы тоже говорили, дальше будет идти разговор о детях. Да, совсем неблагонадёжно. У нас были и дети-контрреволюционеры, всякие были дети.
Сейчас будет тема детской преступности, и потом мы перейдем на детские дома, но и тема эта связана. И все это, на самом деле, как мы увидим из документов, затрагивало школьников непосредственно. Про это мы и будем читать сегодня документы.
Вообще мир детства такой вот у нас до советского времени. Какие это годы?
Это все 1934-1935 год. Я специально подобрала документы за этот период. Наверное, потому что для меня это было немножко неожиданно. Я думала, что пик детской беспризорности был на 20-е годы, ну, на 30-е, ну, 31-й, 32-й, да, вот. Почему-то мне казалось, что 34-й, 35-й, 36-й должно быть полегче. Я думала, что это так. И мои родственники не могли мне рассказать эти моменты, потому что они были в это время еще слишком маленькие. Поэтому для меня эти документы оказались неожиданными. Я думала, что дело было все-таки получше в нашей стране, чем то, что я увидела. И не хотелось брать документы за 37-й год, 38-й, когда террор, когда и так понятно, что все ужасно. А тут вроде бы еще не самый террор, вроде бы уже и коллективизация прошла, ну или почти прошла, да, она завершается. И поэтому я решила именно этот период взять, почитать из него побольше. Потом то, что перед войной будет уже где-то конец 30-х, там 40-й год. Немножко я упомяну, когда мы дойдем до тех лет, чтобы посмотреть, какая динамика. Так, только чуть-чуть. А именно подробный разговор я решила остановить на 34-35 годах. Начнем с примеров. Это все статистические, ну, можно так сказать, информационные сводки из фонда обкома. Во второй ФЗС за год было обнаружено около 25 воров. Из них более крупный — Малинин, третий класс. Мать – работница, член ВКПБ. Украл две пары галош. Почему он такой крупный, две пары галош, когда там другие на самом деле крупные, может быть, это опечатка. Слонов и Яблоков из 4 класса грабили на улице проходящих детей. Филимонов из 4 класса вызывался в милицию за ограбление квартиры. 5 учащихся 4 класса ограбили кассу столовой «Лифли». Зильберт из 4 класса постоянно крал деньги от родителей по 20 и 30 рублей. Кроме того, выявлен целый ряд мелких воров, таскавших перчатки и деньги из карманов пальто. Приняты меры педагогического порядка. В 12-й школе в начале мая сего года ученики из нормальных классов во время перемены разгромили у провозившего извозчика ящики и похитили 27 кусков мыла. К участникам применены меры педагогического воздействия. Ученица 21-й школы вместе с ученицей 29-й школы стащили золотые часы у матери, продали их в Торгсине и пьянствовали. Вечером явились в 21-ю школу, бросили камнем в окно, стараясь убить завуча школы. Сейчас девочки скрылись. Учащийся Чеглов и другой из 2-й школы обворовали медкабинет школы под руководством взрослых воров, проживающих в их доме. Приняты меры педагогического порядка. В 15-й, 1-й и 14-х школах были случаи ограбления учебных кабинетов, воровство приборов, фотоаппарата, радио, готовалин и так далее. В 15-й, 28-й и 20-х школах были кражи из касс и витрин буфета. В 28-й и 12-х школах было воровство денег из портфеля и карманов педагогов. В 13-й школе воровство денег, золотых вещей с продажей их торгсин и устройством кутежей в школе или на частной квартире. По всем случаям приняты меры педагогического порядка. 25 декабря 1934 года между школьниками Октябрьского и Кировского районов возникла драка, в которой участвовало около 150 детей. Драка была прекращена только после вмешательства милиции. При нападении друг на друга школьники пользовались не только палками, но и пугачами. Ученик 27-й школы Бугорчиков 13 лет избил преподавательницу Морозову за то, что последняя пыталась его умыть. Отмечен ряд фактов, когда кражи, произведенные школьниками, имели своим следствием пьянство в притонах, азартную картежную игру и связь с проститутками. Учащийся одной из школ Октябрьского района Васильев Шамарин в возрасте 14-15 лет вместе с исключенной из школы Зоей Иван 14 лет совершили кражу у матери одной из школьниц на сумму 2000 рублей. Эти школьники ходили ночевать в притон, ныне ликвидированный, где принимали участие вместе с преступным элементом в пьянстве и картежной игре. Ученик 19-й школы Башков, 14 лет, сын железнодорожного служащего, члена ВКПБ, организовал вместе с учениками Немчиным и Ржимовским шайку под названием «Поменьше крови, побольше денег». Шайка систематически занималась карманными и другими кражами. В начале февраля 1935 года школьники Алексеев, Алексей, 11 лет, сын инженера, постоянно находящегося в разъездах, Федоров Валентин, 12 лет, сын разъездного агента по мясозаготовкам, и Иванов Алексей, 14 лет, сын слесаря завода «Большевик», забрались в контору «Жакта» номер 18, дом 18/37 по улице Толмачева, и при помощи оказавшихся там столярных инструментов проникли через стену в соседнюю керосиновую лавку, где напились денатурата. Наутро школьники были обнаружены в лавке в состоянии сильного опьянения. В помещении «Жакта» в лавке, а также в смежной конторе «Утиль» за год артели. Ими был учинен полнейший разгром. Сорваны телефоны, исковеркан несгораемый ящик, изломаны столы, разлит керосин и разбросаны документы. В 20-й школе обнаружена связь четырех учащихся с уголовниками, повлекшая за собой несколько краж в школе. Кражами руководили взрослые, дело передано в угрозыск. Смычка рабочей и учащейся молодежи на основе хулиганства с деклассированными и уголовно-рецидивистскими элементами зачастую стимулирует втягивание этой молодежи в участие в кражах. Меры педагогического порядка в ряде случаев не дают эффекта, в особенности в случае активности уголовных элементов, терроризирующих как учащихся, так и педагогический персонал. В институте соцвоспитание обычно находится до 300 воспитанников. Не знаю, что называлось институтом соцвоспитания, но это не высшее учебное заведение. Педагогический надзор за воспитанниками со стороны администрации слаб. Воспитанники предоставлены сами себе и в связи с наступлением теплой погоды проводят большую часть времени на Волковом кладбище. К ним стекается беспризорный преступный элемент. Участились кражи. За апрель месяц 5 краж со взломом. В магазине по Лиговской улице группа молодежи, все 18-го года рождения, воспитанники Института социального воспитания Бокин, Чернов, Деменчук, Зайцев и прочие, произвели взлом с целью кражи продуктов, были задержаны, приняты меры педагогического воздействия. Проживавшие на чердаке пушкинских бань беспризорные подростки в возрасте до 18 лет организованно занимались карманными и магазинными кражами. Беспризорные завели знакомство с детьми детского дома номер 1 по Пушкинской улице, стали с ними устраивать пьянки и разлагать таковых, вследствие чего дети стали уходить от родителей, переселяться к беспризорным. В эту компанию были втянуты ученики 18 и 20 школ. Привлечены к ответственности 5 взрослых уголовников, которые способствовали разложению детей. Дело передано в нарсуд. В отношении учащихся приняты меры педагогического порядка. 7 мая из военного кабинета 1-й образцовой школы Нарвского района были похищены 3 мелкокалиберные винтовки. Кроме винтовок была обнаружена пропажа компасов. Кражи произведены учениками Доладоновым и Грицко, 12-я школа, которые бежали по Октябрьской железной дороге, где и были задержаны с 2 винтовками. Следующий раздел – участие в антиобщественных и уголовно-преступных проявлениях комсомольцев. Заслуживает внимания, что в проявлении хулиганства в значительной мере втянуты комсомольцы. Из 4990 человек молодежи, привлеченной с января по 15 мая 1935 года к уголовной и административной ответственности за хулиганство, 913 человек являются членами ВЛКСМ, что составляет 19% всех привлеченных. Всегда проценты пишут, все посчитают. Заслуживает также особое внимание, что только один райком ВЛКСМ Центрального района с августа 1933 по апрель 1934 года привлеклось за проявление антисемитизма 648 членов ВЛКСМ. В единичных случаях отмечено также участие комсомольцев в уголовно-преступных шайках и в проявлении сексуальных извращений. Приводим наиболее яркие факты. В ресторане «Бристоль» культ проб работники райкома ВЛКСМ Центрального района Александров, Питерцев и другие в состоянии опьянения устроили дебош, выбили стекла. При направлении в отделение милиции оказали физическое сопротивление. Все привлечены к административной ответственности. Александров привлечен к ответственности по партлинии. Секретарь комитета ВЛКСМ 5-й мармеладной фабрики «Воробьев» в марте месяце напился пьяным и беременной женщине из Браунинга прострелил живот. Приговорен нарсудом к 1 году принуд работ и исключен из ВКПБ и ВЛКСМ. В 1933 году из мелкокалиберной винтовки он же выстрелил в окно, ранив рабочего, был приговорен к 2 годам условно. В конце апреля на пороховых группой молодежи в количестве 12 человек были избиты 2 рабочих фабрики «Пятилетка», и на следующий день инженер этого же предприятия «Баранов». По ходу следствия было установлено, что вышеуказанные избиения производились организованной группой молодежи, которой руководил Варварин, член ВЛКСМ, рабочий завода имени ОГПУ. Мефодиев, 16 лет, имеет 10 приводов за кражу. Рабочий лиговской артели. Мать его является заведующей детским домом. И Федоров по кличке Рыжик. Дело ведет 26-е отделение милиции.
Наверняка наши слушатели хотят узнать, а документ какой организации, какого ведомства государственного
этим
мог
заниматься?
Да, следить вот за такими вещами? Какие-нибудь там, может быть, органы МВД?
Это все партия, партия и партия.
Это партия следит.
Это все партия контролирует и пытается следить. Да, это все партийные документы.
Вот я хочу напомнить, что в цикле программ «Родословные детективы» Данил Викторович Петров говорит, что чтобы понять, какие документы за какой период можно бы просмотреть, да, в партархиве, можно поспрашивать, не было ли в семье каких-то инцидентов, проблем с законом. Может быть, даже никто не помнит уже. Даже в школьном возрасте что-то такое. А можно потом найти фамилию своего предка.
К сожалению или к счастью, партархив, он большой. И фамилий там на самом деле очень много. Просто другое дело, что часто они не пишут инициалы, но в ряде случаев мы сами можем установить инициалы, если мы понимаем, что все остальное подходит. Конечно, надо проделать большую работу, но зато она приносит результат.
Еще, да. Мне кажется, мы наглядно здесь видим, что значит, что за советскими гражданами следили. Мы же говорили, что следили за гражданами и за школьниками, следили. А что это значит? А вот записывали прям вот такие случаи.
В данном-то случае они используют материалы, присланные из милиции, то есть в данном случае, да, а в других случаях, конечно, могли записать высказывания. Общие данные о детской преступности, то есть, конечно, на уровне обкома они любили читать сводки, обобщать, делать выводы на уровне города и области там по каким-то вопросам. Ну, я тут пару цифр. Количество подростков, задержанных за уголовные преступления за последние годы. В 1928 году 1938 человек, 1929 год сразу 3264, следующие годы все примерно, ну, чуть-чуть растет на несколько сот человек. И в 1934 году, по неполным данным, 4653. Эти данные показывают последовательный рост детской преступности. Преобладающим видом детской преступности являются кражи, тем не менее, зарегистрирован ряд случаев совершения детьми и других преступлений вплоть до самых тяжких. За второе полугодие 1934 года убийство 1, грабежи 46, кражи магазинные 651, кражи квартирные 194, кражи карманные 490, хулиганство 445, итого 1827 преступлений. По данным 3-го отделения угрозыска, подростками совершено 54% общего количества магазинных краж.
Это очень много.
Да, из 147 групповых дел о кражах, законченных 3-м отделением угрозыска за ноябрь и первую половину декабря, 99, 1,4% совершено малолетними. Магазинные кражи совершаются малолетними по всем правилам воровского искусства, с применением инструментов, путем взлома решеток, замков и даже с проломом капитальных и деревянных стен. По делам о грабежах за второе полугодие 1934 года проходило 46 подростков, свыше 20% общего количества привлеченных за грабеж. Я не очень понимаю, честно сказать, что это вот за фраза, может, ее убрать надо. В ряде случаев они были вооружены ножами, самодельными пистолетами, а некоторые имели и настоящее боевое оружие. Характерные дела о преступлениях малолетних. Подраздел «Дети, грабители, убийцы и хулиганы». 7 декабря в Кочегарке, дома 26/28 по улице Красных Зорь, был обнаружен труп беспризорника-карманника по кличке Цыган с огнестрельной раной в области головы. Спустя два дня был задержан беспризорник Денисов, 12 лет, по кличке Птенец, который сознался в убийстве цыгана из хулиганских побуждений. Орудием убийства послужил самодельный пистолет, сфабрикованный из обрезка железной трубы. Второе. Группа подростков в возрасте 11-13 лет совершила около 30 грабежей в районе поселка Парголово. Вооруженные самодельными пистолетами ребята выходили по вечерам на шоссе и нападали на проезжающих крестьян, открыто похищая разные вещи и отстреливаясь в случае преследования из самопалов. 2 декабря все подростки в количестве 14 человек задержаны. Все они имеют родителей. Родители рабочие и служащие, проживающих в Парголове. Некоторые учатся в школах и ФЗУ, имеется в виду дети учатся. Следующий пример. На вновь открытой трамвайной линии в селе Рыбацком группа подростков-хулиганов, которым линейные сотрудники лент трамвая запрещали кататься на колбасе. Ну, все знают, что такое кататься на колбасе. Прицепляешься, едешь без билета снаружи. Решили им отомстить и с этой целью, собираясь ежедневно у линии, кидали в проходящие трамваи камни, загромождали путь песком, подкладывали патроны, а в двух случаях подложили на рельсы обломки железа, в результате чего один из трамвайных поездов сошел с рельс и ударился в столб. В начале ноября все подростки были задержаны и после соответствующего внушения отданы под надзор родителям. Четвертое. В ноябре месяца на территории Александро-Невской лавры был задержан 8-летний Маркушенко и Шишкин, которые в соучастии с тремя беспризорниками вымогали у учеников, помещающихся в лавре 12-й школы, по 5 копеек. Отказывающихся платить дань, маленькие хулиганы избивали, срывали одежду и шапки, втаптывая их в грязь, а одной девочке изрезали пальто на куски. Маркушенко жил на иждивении брата военнослужащего и убежал из дому. Шишкин также имеет родителей. Следующий пример. В октябре месяце 13-м отделением ЛГМ задержаны 7 подростков в возрасте 13-16 лет, систематически совершавших магазинные карманные кражи и хулиганские выходки. Все они были вооружены финскими ножами, а главарь, подросток Александров, имел револьвер «Бульдог». Следующий пример. Трое подростков в возрасте 13-14 лет во главе с Кочетковым днем на лестнице дома 22 по Урюпину переулку напали на 15-летнюю девочку, зажали ей рот руками и, сняв с ее панталоны, пытались изнасиловать. Но случайно проходившие по лестнице жильцы помешали им привести в исполнение свое намерение. Кочетков направлен в Каманес. В декабре месяце ликвидирована группа в количестве 22 подростков. Вообще, если представить 22 подростка, это просто страшное дело.
Да.
Это просто большая группа. Во главе с беспризорниками Азолиным и Мининым. Обоим по 17 лет судились по два раза, совершившие ряд уличных грабежей и хулиганских выходок в районе Притеченской улицы и Чубарова переулка. У задержанных отобраны револьвер «Наган» системы «Вессон», два пистолета неизвестной системы, 8 самопалов, заряженных порохом и дробью, и 6 финских ножей. По вечерам малолетние хулиганы стреляли из своих самопалов, выбивали окна, избивали и грабили прохожих. Оба вожака и 16-летний Шелемин арестованы и преданы суду. Остальные 19 детей – дети железнодорожных служащих и рабочих местных заводов, отданы под надзор родителей. Следующий раздел называется «Малолетние воры». В октябре месяце группа подростков, ушедших от родителей на улице Софьи Перовской в церкви, проникли туда и учинили в ней разгром, разломав орган и двери. Прибывшим для их задержания управдому и сотрудникам милиции подростки оказали сопротивление, кидая в них частями сломанного органа и статуэтками. Их удалось задержать только после предупредительного выстрела. По их показаниям, они жили без родителей в течение нескольких месяцев, существуя мелкими кражами. Другой пример. В октябре месяце задержано 5 девочек-подростков в возрасте 12-15 лет, совершивших 9 краж верхней одежды из гардероба 2-й, 3-й и 113-й школ ФЗД. Все они имеют родителей. Некоторые из девочек по несколько раз приводились в угрозыск. Еще пример. В ночь на 30 ноября группа подростков забралась в биологический кабинет 7-й образцовой школы, улица Комсомола, дом 4, и, похитив оттуда около 300 разных предметов, учинила полный разгром в кабинете, взломали шкафы, раскидали и разбили ценные инструменты, редкие коллекции насекомых и птиц, причинив ущерба на сумму около 50 тысяч рублей. В ту же ночь они были задержаны при покушении на кражу из столовой комвуза. Вожак шайки Мигаль Николай, 12 лет, сын работницы завода «Прогресс», исключен из школы за хулиганство, прогулы и вымогательство денег у товарищей. Остальные в том же возрасте также имеют родителей и исключены из школ за такие же проступки. Знаете, очень казалось интересно, есть фотографии детей, я их все скопировала, но же я не принесла сюда. Но там прям подписано, они и группами, и парочкой, и по одному, по-разному. Фотографии, с другой стороны подпись, кто есть кто. Mm. Я уж не знаю, есть ли у этих детей потомки после такой биографии.
Может быть, есть.
Но лица посмотреть, и как они выглядят, эти шапки-ушанки, сикость-накость, вот какие у них лица.
А можно это опубликовать?
Да, пожалуйста. В 4-м отделении милиции зарегистрирован 12-летний мальчик Захаров по кличке Агашка, имеющий родителей и систематически занимающийся кражами разных вещей и продуктов на рынке обводного канала. Мальчик сознался в совершении свыше 100 краж. В 27-м отделении милиции неизвестный мальчик, отказавшийся назвать свою фамилию, приводился в это отделение 21 раз. Фамилию, как вот не узнать? Вот не сказал.
Угу.
Причем в те времена милиция могла быть и довольно таки жесткой, и вот все равно не сказал. То есть они же могли побить его, а вот не сказал. 21 раз приводили, и так и не узнали фамилию. 13-летний Митрофанов, Гаврилов и Червяков. Первые двое имеют родителей, совершили 20 краж из ларьков, магазинов и квартир со взломом замков и разбитием стекол в районе Воронежского рынка. Ночью 15 декабря около 24 часов в подвал дома номер 11 по улице Чайковского забрались 10 беспризорников и стали железными ломами выламывать дверь, ведущую в соседний продуктовый и мануфактурный склад. Подоспевшими на шум бригад мильцами и сторожами подростки были задержаны и доставлены в контору ЖАКТа. По команде главаря шайки Бабкина, 13 лет, все беспризорники стали безобразить в конторе. Выбили все стекла, сорвали телефонный аппарат, разорвали домовые книги, поломали мебель, сорвали электропроводку и так далее. Подростки были доставлены в милицию при помощи специального вызванного наряда. Представляете, мы иногда говорим, не сохранились домовые книги, думаем, да. Пожар, наводнение, а может их беспризорники порвали. Вот так. Все задержанные неоднократно приводились за кражи со взломом и тому подобные преступления. Еще пример. 6 декабря в Продмаг Орс Ленэнерго, улица Желябова, дом 5. С вечера забрались подростки Тихомиров, 9 лет, кличка Чапай, и Смирнов, 10 лет, беспризорники. Забрав некоторые товары, стали ночью звонить в угрозыск по телефону, чтобы их оттуда взяли. На другой день они были направлены в Каманес. Тут вот не развернута эта история, она мне встречалась. И есть фотографии этих подростков. Иногда можно прямо увидеть фотографию и найти вот это описание. Там было более подробное описание. Кто-то их заметил, что они там. Только не милиция, а кто-то из вот таких простых людей. И им стали угрожать, что мы вас побьем. Вылезайте, типа, сейчас мы вам устроим. И они поэтому стали звонить в угрозыск, что дяденьки милиционеры, спасите нас, а то нас сейчас побьют. Так что лучше вы нас к себе заберите. Вот почему они стали звонить. А посмотришь, знаете, такие вполне обычные мальчишки. Ну, понятно, растрепанные, понятно, немытые там, но... То есть, а на самом деле это страшное дело.
Но их фотографировали, чтобы просто визуально их идентифицировать,
думаю,
потому что
да.
С фамилиями они могли врать,
да,
и вообще
да,
все что
да,
угодно.
Да.
Но какой документ фотографии?
И причем, знаете, хорошие были фотографы. Что мне попадались фотографии как-то про колхоз образцовый. Хорошее качество фотографий. То есть, все-таки на это надо было уметь фотографировать еще. Все-таки не такие современные аппараты были. 10 декабря В 4 часа ночи к дежурному по третьему отделению угрозыска вновь позвонили воры-подростки из магазина телефонной дирекции «Кирпичный переулок 3», прося, чтобы их взяли оттуда, так как они остались в магазине на ночь, а теперь у магазина собрался народ, и они боятся, что их будут бить. Доставленные в угрозыск воришки оказались теми же Тихомировым и Смирновым. Судя по предыдущим описаниям, некоторые, когда взламывали интересующие их магазины, просто очень шумели. Там такой шум был устроен. Эти, видимо, тоже шумели и, видимо, надеялись на авось, что ли, вдруг никто не придет. И в тот раз пришли, и в этот раз пришли, и пришлось звонить в милицию. Но они к этому времени уже поели, я так понимаю. Поэтому им уже была милиция не страшна. Следующий пример. Бежавшие от родителей подростки Павлов Александр, 15 лет, и Иванов Иван, 14 лет, в октябре месяце совершили 9 магазинных краж со взломом замков в Нарвском и Октябрьском районах. Причем во всех случаях оставляли в магазинах записки. «Мы вас ждали, вы не шли, мы все взяли и ушли». Следующий подраздел – отдельные типы детей-преступников. Яковлева В.И., 14 лет. Живет с матерью-работницей второго колбасного завода. Яковлева приводилась в угрозыск за карманные кражи 7 раз. Ее выдавали на поруки матери, затем направляли в карантинный пункт. Но она оттуда бежала, связалась с другими карманниками-однолетками и продолжает воровать. Глухонемой Брэм Михаил, тоже есть фотография, 13 лет. Мать-пенсионерка. Начиная с 31 года, Брэм неоднократно приводился за магазинные кражи со взломом и проломом стен. Организовал группу глухонемых магазинных воров из беспризорников его же возраста, с которыми совершил около 10 краж из магазинов в гостином дворе и других местах. Мать несколько раз брала его на поруки, но он убегал из дому и продолжал воровать. Казаченко Антон, 14 лет, сын управдома, дома 51 по проспекту Володарского. Отец от него отказался, так как мальчик часто обворовывал родителей. Несколько раз приводился за магазинные кражи. Был направлен в детприемник, но оттуда возвращен на основании заключения врача, как достигший 16 лет. Тут написано, что ему 14, а врач написал, что ему 16, и в общем. Мартынкин Василий, 15 лет, сын рабочего, совершил ряд краж из магазинов с проломом, то есть прямо стены проламывал. Принесенный им ущерб выражается в сумме свыше 12 тысяч рублей. Несколько раз отдавался родителям на поруки, но родители от него отказались, так как он продолжает воровать и убегать из дому. В детучреждение его не принимают. Медведева Валентина, 13 лет, дочь работницы картонажной фабрики. Отец выслан в 31 году за спекуляцию. Валентина Медведева занималась кражами пальто из школ, а затем перешла на карманные кражи. Всего ею совершено 13 краж. Лапин Борис, 11 лет, беспризорник, сознался в совершении 17 краж из магазинов и ларьков. Брейдак Иван, 14 лет. Отца не имеет, мать по профессии прачка. С февраля по ноябрь месяц сего года совершил 12 магазинных краж и 4 кражи из ларьков и кладовых, все со взломами. Светов Борис, 10 лет, беспризорник, бежал из детдома. Совершил 10 магазинных краж с проломом, имел при себе все необходимые воровские инструменты. Васильева Вера, 15 лет, отец инвалид, мать домохозяйка. Девочка была в приводе за карманные кражи 13 раз. Несколько раз ее сдавали на поруки матери, направляли в карантинный пункт, откуда она каждый раз убегала. Предводителев Геннадий, 11 лет, отец умер, мать домохозяйка, на иждивении дочери. Геннадий совершил за последнее время 5 магазинных краж, 10 раз бежал из детприемников. Орлов Николай, 10 лет, кличка Политайка, беспризорник, совершил 7 магазинных краж со взломом, 6 раз бежал из детдома. Короткий Николай, 11 лет, сын секретаря парткома завода «Вена», бежал из дома в конце ноября. 6 декабря, разбив стекло в мастерской «Промкооп ЧАС» в доме 27 по улице Комсомола, украл 8 будильников и 2 ручных часов, с которыми на следующую ночь был задержан в подвалах военно-медицинской академии. Гречина Ольга, 16 лет, имеет родителей, ушла из дому, задержана 30 ноября с Капитолиной Коротких, 13 лет, за квартирную кражу у гражданки Мацелевич на улице Стачек. У обеих отобрано 32 ключа и отмычки. Сознались в совершении 7 квартирных краж с подбором ключей и взломов замков. Побывавшие в среде беспризорников дети не оставляют своих дурных привычек и в домашней обстановке. продолжают хулиганить и воруют вещи у родных. Не имея возможности справиться с подростками, родители часто совершенно отказываются от них. Например, родители описанных выше детей-рецидивистов Казаченко, Мартынкина, Васильевой, Яковлевой, Брем. Тем более, что КМНС детей, имеющих родителей, вовсе не принимает. Летом текущего года на этой почве произошел следующий трагический случай. Котельщик Балтийского завода Жилкин, хороший дисциплинированный производственник, имеет весьма положительные отзывы по ЖАКТу, несколько раз обращался в КМНС с просьбой об определении в трудовую колонию двух его сыновей, Афанасия 13 лет и Александра 10 лет, так как они связались с беспризорниками и систематически занимались кражами. КМНС не принял их, как имеющих родителей. 18 июня Жилкин, раздраженный очередной кражей и не видя возможности исправить своих детей, взял топор и зарубил обоих мальчиков насмерть. Следует отметить, что деятельность органов КМНС реального эффекта в борьбе с детской преступностью не дает, так как при крайней ограниченности сети детучреждений они фактически не могут вместить хотя бы направляемых к ним беспризорников. Угрозыск почти ежедневно сталкивается с отказами карантинных пунктов и детприемников от приема детей за отсутствием места. Врачи детучреждений, чтобы иметь законный повод отказаться от приема детей, определяют им возраст гораздо старше фактического. Бессилие КМНС в борьбе с беспризорниками-рецидивистами подтверждается рядом фактов, наиболее характерен ниже следующий. 15 июля сего года КМНС обратился в милицию с ходатайством о применении административной высылки к 7 несовершеннолетним ворам-рецидивистам Латухину, Смирнову и другим, так как меры медико-педагогического воздействия по отношению к ним не дали никаких результатов. Вместе с тем, при существующей системе надзора за детьми в детдомах и приемниках подростки беспрепятственно бегут, продолжая безнаказанно совершать преступления. Начальник управления РК милиции города Ленинграда и области Жупахин делает выводы и отчитывается наверх о создавшейся ситуации. Помимо непосредственного вреда, причиняемого несовершеннолетними преступниками, надо иметь в виду, что эти маленькие воры, хулиганы и грабители, впоследствии попав в благоприятные условия, формируют кадры взрослых преступников-профессионалов. В первую очередь необходимо изолировать остатки беспризорников, являющихся вожаками и организаторами преступлений и создающих около себя окружение из безнадзорных детей. Практической радикальной мерой в этом направлении является немедленная организация на территории Ленобласти, подальше от крупных городских центров, достаточно вместительной и хорошо оборудованной труд-колонии закрытого типа для беспризорных и малолетних преступников с полной гарантией против побегов и возможности рецидива. Только этим путем, не считаясь с неизбежной затратой средств, можно поставить борьбу с детской преступностью на вполне реальную почву. Вполне очевидно, что борьба с детской преступностью не исчерпывается изоляцией беспризорников. Необходимо принять решительные меры к ликвидации и предупреждению безнадзорности. Но этот вопрос не подлежит компетенции административных органов и может быть разрешен мерами культурно-воспитательного порядка, требующими активного участия общественных организаций. Приложение. Фотографии групп и отдельных детей-преступников. 20 декабря 1934 год.
Ну, в принципе, можно согласиться, да, что действительно надо что-то с этим делать, и кроме как изолировать вот этих вожаков нельзя. Ведь все-таки люди, и кроме того, это дети. И получается, что создаются тюрьмы для детей.
Мало того, что создаются тюрьмы для детей, они все равно будут преступниками. В такой среде они не могут исправиться. Это нам говорит вся история наших тюрем, что это тупик. Но изоляция нужна в том плане, что они хотя бы не заражают других детей, так сказать, вот этой вот.
Но вопрос, а откуда они взялись? То есть, видимо...
Откуда они взялись, все знают. То есть в те время это все было очевидно, понятно. Откуда они взялись, там где-то это будет проскакивать.
То есть эту-то реальность, которая породила их, не изменит, поэтому все равно найдутся другие, следующие дети, которые совершают вот такие преступления, бегут, становятся беспризорниками, теряют родителей, от которых, может быть, родители отказываются. То есть они же не потому появились, что их кто-то научил, а тех, кто-то научил.
Ну, конечно,
они
да.
появились из-за условий вот той жизни, которая была. Эти-то условия никто не собирается менять.
Это и не в его компетенции. Другое дело, что он тут в конце ссылается на общественные организации, на воспитание, да? А как можно воспитать?
А где тут вообще пионеры там как-то?
А на самом деле тупик, потому что я не представляю, как можно воспитать. Вот там такие, как правило, глубокие травмы у этих детей. Я не знаю, мне кажется, что Если в этих организациях найдется человек, который душу свою положит за этих детей, может быть, кого-то он бы и смог вытащить единично, предположим. Я могу это представить, да? Отогреть и так далее. Хотя все мы знаем, как сейчас трудно, кто берет из детских домов детей. Очень. Сколько у нас по стране возвратов. Хотя психология сейчас существует как наука, да, и много чего есть, чего раньше не было. Не справляются родители с приемными детьми, потому что там большие очень проблемы. А тут дети, как правило, получили такое количество психических травм, что действительно очень... Для многих, наверное, практически невозможно стать уже, скажем так, психически адекватным человеком.
Все-таки вероятно, что многие из них вырастают.
Кто-то из них, да, кто-то выправлялся, кто-то оставлял потомство, кто-то да. Но, конечно, я уверена, что очень многие погибли.
Ну да, вспоминается более, конечно, раннего периода записки академика Лихачева в «Шивках». Это ведь он описал вот этих вот подростков, которых отправляли на Соловки. И они нигде не числились, никем не считались, и на них не выдавали продукты питания. Тогда еще не было такой системы трудлагеря, вот как здесь это уже вводится,
уже,
да,
это уже
что человек
да.
должен сидеть в лагере не просто так, а он должен работать. То, чего не было никогда в мире, вообще нигде, ни в одной системе, это только придумали в Советском Союзе, что заключенные должны трудиться. А вообще в тюрьмах просто люди сидели, отбывали наказание, да.
И их кормили.
Их кормили плохо, конечно, да. Но то, что они должны работать еще, это, конечно, только у нас. Здесь еще дети должны работать. Так вот, Лихачева, конечно, очень яркий образ этих вшивок, которые просто там под нарами где-то скрывались и просто помирали и помирали. Он поначалу хотел их спасать. В общем, это такая трагедия, такой очень сильный образ. Конечно, прочитав мемуары Лихачева, я надеюсь, что все их читали, мы верим, что это так и было, но вот здесь подтверждение документов партии.
Расскажите мне вот этот момент. А он как-то объясняет, как эти дети оказывались на Соловках?
Да.
Это что?
Собирали
было?
Их.
Это были просто
органы
ЧК,
собирали
или
беспризорников разных и нарушителей. Ну понятно, что их как ловили, при каких обстоятельствах.
Ну, понятно. При каких ловили,
самых разных
это понятно.
Это, конечно, они очень криминализовались быстро, потому что они были такими, что называется, низшего уровня антисоветчиками в том смысле, что они действительно были криминализованы. Это дети репрессированы. Родители просто забирали, они оказывались на улице, чем они занимались. Они становились преступниками. Многих ловили по поездам, они бежали
понятно.
Куда-то там.
То есть просто
а что они ели? Они воровали,
Соловки,
конечно.
Понятно, естественно.
Их собирали.
То есть на Соловки...
Это вот такая борьба с беспризорностью знаменитая.
То есть я-то почему так спрашиваю?
Плюс потому Дзержинскому,
что,
да.
Да, вот у меня вот. Бабушка как раз в 24-м году попала в детский дом. То есть вот у бабушки еще был шанс попасть не просто в детский дом, да, а вот еще в какую-нибудь такую историю. Так что ей повезло крупно, что она попала только в детский дом, а не в колонию. Ну, смотря с чем сравнивать, да.
Вот Каманес очень смешная. И не аббревиатура, не пойми что. Потому что такая традиция, она нам сейчас не очень привычна, когда слова сокращали произвольно, из них составляли новые слова. Каманес. Комиссия о несовершеннолетних.
Ну что это комиссия? Комиссия это же не
ничего,
это же не помещение, это
совершенно
просто
непонятно.
Несколько человек,
да, понятно,
которые
что они
решают.
Тоже хотели от них избавиться, приписать им 2-3 года, чтобы они были уже совершеннолетними и избавиться.
21 декабря 1934 года спецдоклад секретарю обкома ВКПБ Чудову о состоянии детской преступности в Ленинграде. Преступления малолетних правонарушителей до настоящего времени представляют собой весьма значительный и трудно устранимый фактор общей преступности в Ленинграде. Проводимое из года в год систематическое изъятие беспризорных, составляющих основные кадры детей-преступников, не может существенным образом повлиять на снижение детской преступности по ряду причин. Первое. Количество беспризорных постоянно пополняется за счет притока из других городов и сельской местности. Второе. Сеть детучреждений ГРАНО далеко недостаточна для охвата всего контингента малолетних преступников. Притом большинство детей без всяких затруднений совершает побеги из детдомов и колоний и вновь возвращается к преступной деятельности. Третье. Вокруг беспризорников группируются дети, хотя и имеющие родителей, но остающиеся большую часть дня без надзора и легко поддающиеся разлагающему влиянию беспризорных. Многие из этих безнадзорных детей совершенно покидают родителей, ютятся вместе с беспризорниками в их убежищах и активно участвуют в организуемых ими преступлениях. Общее количество малолетних преступников в возрасте до 16 лет в Ленинграде вместе с беспризорниками достигает и дальше по районам. Итого где-то 2761 человек, по их подсчетам. организующим началом в хулиганских проявлениях, в особенности коллективных, в подавляющем большинстве случаев являются деклассированные и уголовно-рецидивистские элементы, безработные и беспризорники. Стимулирующим моментом являются также остатки романтического ореола вокруг уголовщины и хулиганства, остатки заставских традиций поножовщины между молодняком разных предприятий и районов, деление на наших и не наших, культивирование ношения ножей, кастетов, нагаек, что наблюдается среди молодежи на подавляющем количестве предприятий и школ. Это 34-й год, я могу сказать, что папа мне рассказывал в 40-х, то есть вот 10-15 лет прошло, это еще было. Долго традиция сохранялась. Как всегда, парочку примеров. В марте месяце сего года группа молодых рабочих в возрасте от 19 до 23 лет в количестве 15 человек, работающих на заводе «Пролетарий» имени Сталина, организовали пьянку, которая сопровождалась поножовщиной. Управдому раскололи череп и ранили ножом участника пьянки. Все участники арестованы милицией. Дело передано в нарсуд. 23 марта сего года группа бывших учеников 30-й школы, помещающейся на Малой Охте, в числе 8 человек во время устройства в этой школе вечера выломали дверь и ворвались в помещение этой школы, где побили стекла. Четверо из них работают на заводе мореходных инструментов, остальные безработные. Все арестованы и преданы суду. В 21-й школе учащиеся 8 класса устраивали пытки своих «одношкольников» у себя на квартире, подвешивая и связывая в кавычках провинившихся.
Во что играли дети в 30-е годы?
Да. В январе месяце 34-го года была оперативно ликвидирована в Ленинграде политическая бандитская группа деклассированной молодежи. По делу арестовано 15 человек. В 32-33 годах уголовником Сухоруковым, имеющим ряд судимостей и приводов, была организована политбандитская группа из социально опасной деклассированной молодежи. Участником группы «Живица» был убит член ВЛКСМ Левшин Иосиф. Группы неоднократно избивались и наносились ранения учащимся 3-й ФЗД общественникам. Участники группы систематически грабили учеников 3-й ФЗД, угрожая избиением. Участники группы насаждали среди учащихся воровство, заставляя похищать ценные вещи и деньги дома у родителей. Группа, помимо деятельности в 3-й ФЗД, организовала ряд ограблений магазинов и кражи. Участники группы Пименовым В. из хулиганства была убита в 1932 году на улице Гражданка. При арестах у обвиняемых изъято оружие, обрезов 2, самодельное ружье 1, финские ножи, кастеты и кинжалы. Молодые рабочие фабрики «Пятилетка», Иванов, Федоров и другие в количестве 6 человек в продолжении апреля сего года нападали на рабочих фабрики и издевались над ними. 2 мая сего года эти лица в общежитии напали на глухонемого рабочего Васильева. Начали его избивать, ранили ножом. Руководителем шайки является некий Иванов, 21 год. Судился в деревне по 74-й статье. Следствие ведет 26-й отдел милиции. Во 2-й ФЗД выявлены 4 шайки, тесно связанные с улицей. Главари в случае необходимости привлекают ребят извне, оставаясь сами в стороне. Действия группы заключаются в кражах, взломах замков, избиении учеников, особенно девочек, обыскиванием карманов школьников. Школьными главарями являются Стубида, ученик 3-го класса, сын школьного работника, Белоруков, ученик 3-го класса, сын рабочего, Головинкин, ученик 4-го класса, мать работница, Кощей, ученик 6-го класса, отец управдом. Приняты меры воспитательного характера. В Октябрьском районе вскрыта группа детей, состоящая из Бубнель, 14 лет, дочери рабочего, Ефимовой, 14 лет, мать работает на производстве, Калинина, 14 лет, Иванова, 13 лет, ученика 21-й школы, Орехова, 15 лет, Титова, Быдловская, 14 лет, учащаяся, дочери бухгалтера, Ван, 14 лет, бывший учащийся. Группа занимается воровством, пьянством и развратом. В январе месяце Ван, Бубнель и Ефимова у матери их подруги Рыжовой украли ряд ценных золотых вещей. 3 золотых часов, 3 браслета, 2 цепочки, 4 кольца, портсигар и другое. Ценности были поделены между 6 товарищами и частично на 24 рубля, обмененные на торгсиновские боны. Со слов Ван, она со своими товарищами обокрала квартиру на Фонтанке, похитив ряд домашних вещей. Группа состоит из 12 человек, причем они разбиты таким образом, что часть их в кавычках, работает в кино, другая по трамваям, вокзалам и квартирам. Шайка в количестве 12 человек совершила на Тарасовом переулке над одним гражданином насилие, похитив у него 1200 рублей. Пострадавший отправлен в больницу. Участники группы были арестованы милицией и освобождены. Приняты меры воспитательного характера. 1 мая сего года на проходившего по Палевскому проспекту секретаря фракции Жакта Потоцкого напали 6 хулиганов, которые избили его в кровь и сорвали у него красную первомайскую повязку. Затем напали на проходившего с ребенком на руках Морозова и начали его избивать. Прибежавший к месту скандала Морозов М, отец последнего, старался оборонить своего сына. Был хулиганами порезан ножами и избит булыжниками. Участники группы, шеф, безработный, Александров, шорник завода имени Ленина, Карамзин, рабочий швейной фабрики, Максимов, рабочий пролетарского завода, Александров тоже, сверху рабочий завода имени Ленина. В январе месяце в районе мельницы имени Ленина ликвидирована группа рабочей молодежи разных заводов, которая занималась хулиганством и грабежами. Былинов В.П., Захаров А.Г., Алексеев М.И., Воронцов Л.П. Все они осуждены на разные сроки. В ФЗУ завода имени Калинина ученик Тильнов организовал вокруг себя группу учеников ФЗУ – Лукин, Левин, Бычков, Ефремов, Адамов – и занимаются картежными играми на деньги. Для картежной игры и пьянок занялись мелкими кражами насильных вещей. Приняты меры педагогического воздействия. В общем, такие документы поступали и приняты определенные меры.
Педагогического воздействия.
Мы начали
передачу, обозначив тему как «Мир детства в 30-е годы в Ленинграде». Почувствовали мир детства.
Мир, да.
Прервемся и продолжим наши программы в следующий раз. Передачу вела Марина Лобанова. Архивные документы читает и комментирует Екатерина Владимировна Чиркова.
До свидания.